Глава 31. Милен Томас приоткрыл глаза и прищурился. Утреннее солнце слепило даже сквозь ткань палатки. Рядом на койке, едва различимо дыша, мирно спала Ханна. Милен удивился, как девушка умудрялась спать на такой жаре, но тут же вспомнил, насколько они оба устали накануне вечером. Парень осторожно вытащил руку из-под живота девушки, дважды останавливаясь из-за опасения ненароком разбудить ее. Ханна даже не пошевелилась. От Милена несло мерзкой мазью, которой Ханна, не скупясь, намазалась прошлым вечером. От трения тела о тело мазь вместе с запахом попала и на его кожу.
«Оно того стоит», — подумал он. «Еще как стоит».
Еда и подготовка к новому дню заняли 15 минут. Милен подошел к старому внедорожнику «Тойота», где его с расстеленной на капоте картой ожидал назначенный кенийским правительством проводник Кито.
«Я бы начал с пещер в этом районе, доктор Томас», — ткнул в точку на карте проводник.
«Зови меня, Милен. Почему именно с них?»
«Там меньше львов».
Разумный довод. Милен вспомнил кинофильм «Призрак и тьма», снятый по мотивам правдивой истории о двух львах-людоедах из кенийской провинции Цаво, которые в начале 20 века загрызли несколько десятков жителей.
«Противольвиный план меня устраивает», — согласился он.
Ветеринар подошел к палатке доктора Шоу, просунул в нее голову и с удивлением обнаружил свою начальницу спящей. На второй койке сидел доктор Беккер с открытым ноутбуком. Швейцарец поднес палец к губам, давая знак соблюдать тишину. Встал и вывел парня из палатки.
«Чего хотел?»
«Я отправляюсь на проверку», — Милен оглянулся на палатку.
«А с ней все в порядке?»
«Просто устала. Длинная ночь выдалась. Куда ехать, знаешь?»
«Да, мы уже выбрали пещеры. Должны вернуться задолго до заката».
«Хорошо. Так и сделай. На месте не суетись, не устоишь на ногах, можешь погибнуть. Имей в виду, в глубине пещеры рация, возможно, не будет работать. Как возьмешь образцы, сразу назад. На красоты природы глазеть будешь потом, когда все закончится».
«Будет сделано».
«Желаю удачи, Милен».
Путешествие до первой пещеры заняло меньше 2 часов. Почти всю дорогу 4 пассажиров внедорожника провели в молчании. Милен и Кито поначалу обсуждали пещеры на карте, в то время как 2 кенийских военнослужащих на передних сиденьях лишь смотрели в окна, ловя признаки опасности. Милен не мог усидеть на месте. В некотором роде он всю жизнь готовился к этому моменту. Родители Милена эмигрировали в Америку из Индии и всячески поощряли сына развивать свои наклонности. Он перебрал несколько увлечений, от музыки до танцев, но неизменно возвращался к своим истинным интересам — любви к животным. Разнообразие и сложность мира существ, соседствующего с миром людей, вызывали у него почти религиозный трепет. Милена очаровывали непредсказуемость фауны, разнообразие свойств каждого вида. Ему не надоедало собирать сведения о животных, вступать с ними в контакт. Больше всего его интересовали экзотические экземпляры и ареалы их обитания. Юноше он проглатывал все книги, которые мог найти, и пересмотрел массу документальных фильмов. Поначалу Милен готовился стать смотрителем зоопарка, потом решил, что интереснее было бы иметь дело с дикими зверями в их естественной среде обитания. Ему также хотелось совершить какой-нибудь великий поступок, имеющий отношение скорее к людям, чем к животным. Закончив ветеринарный факультет, он не послушался родительских уговоров открыть собственную ветеринарную практику, что обещало стабильный доход и приличную отдачу от потраченного на обучение времени. Вместо этого Милен поступил в интернатуру СЭД и выбрал карьеру в области прикладной эпидемиологии. Лучшего пути он не мог себе представить. Перед юношей открылась возможность путешествовать по стране и миру, исследовать вспышки заболеваний, разыскивать среди животных носителей инфекций, передающихся людям. Родителей он успокоил, сказав, что если дело не пойдет на лад, вернется к идее открытия ветеринарной клиники. Мама с папой сдались, и теперь, натягивая СИЗ и заглядывая в жерло пещеры, Милен был несказанно рад, что все так вышло. Предстоящее исследование могло стать самым важным в его карьере. Кито пожелал Милину удачи, и ветеринар, вооружившись комплектом для сбора проб, ступил под своды пещеры. Пожелтевшие и иссохшие змеиные шкуры на входе заставили насторожиться, но не умерили его пыл. Костюм неплохо защищал от змеиных укусов. С каждым шагом он все больше погружался во тьму пещеры и, наконец, включил очки ночного видения, в которых окружение светилось призрачным зеленоватым светом. Кито каждую минуту посылал по рации контрольный сигнал. Милин всякий раз немедленно отвечал. Через 10 минут связь начала прерываться. Милин поминутно бросал зеленые светящиеся маркеры, а когда рация окончательно перестала работать, закрыл сумку с зелеными маркерами и стал оставлять оранжевые. Зеленые и оранжевые огоньки отмечали пройденный путь, словно светящиеся хлебные крошки. Маркеры военного образца теряли яркость лишь через 12 часов. Милин намеревался собрать их на обратном пути, задолго до того, как они погаснут. В глубине пещеры земля стала каменистой и влажной. Бросив 20-й по счету маркер, Милин увидел то, что искал — помет летучих мышей. Он наклонился и взял несколько образцов, пометив расстояние находки от входа в пещеру и установив на месте обнаружения голубой маркер. В возбуждении от обнаруженных улик Милин сделал шаг в глубину пещеры, оставив комплект для сбора проб на земле. В правой руке он держал пистолет с транквилизатором, в левой — большую сеть. Подошвы ботинок скользили на мокрых камнях. Летучие мыши должны быть где-то поблизости. Если именно они переносят загадочную болезнь, эта находка может стать прорывом, способным привести к обнаружению нулевого пациента, а то и рецепта лечения. Исследования двинутся вперед семимильными шагами. Спасены будут тысячи, если не миллионы жизней. Милин прибавил ходу. Левая нога скользнулась на камни, и он упал, выронив из рук пистолет и сетку. Испуганный, но не пострадавший физически, юноша поднялся и принялся искать пистолет. Неподалеку раздались скрипучие крики летучих мышей, что-то среднее между вороньим карканьем и писком грызунов, и тут же хлопки крыльев. Милин успел обернуться и заметить несущуюся на него стаю летучих мышей. Летучие твари колесом завертелись вокруг юноши. Он скинул руки, прикрывая лицевое стекло, и, пытаясь увернуться от потока летящих мышей, шагнул в сторону. За сиз цепляли когти, по рукам и ногам чиркали костлявые крылья. Согнувшись пополам, он побежал. Камни под подошвами осыпались. Милин поскользнулся и упал. На этот раз в пустоту.